Мир вам в наступившем новом 2023 году, возлюбленные наши радиослушатели, с новогодним рождественским эфиром в студии Семейного радио. Мы вновь с вами, дорогие мои, по величайшей милости Божией, благословившей венец 2023 лета от Рождества Христова. Приветствую вас, дорогие, новогодними сердечными пожеланиями духовного благодатного мира, тихого уюта и теплоты семейного очага, душевного покоя, сумиленной отрады, досточайшей радости в эти чудные, прекрасные рождественские святые дни нового 2023 года. Приветствую вас также тем ангельским благовестием, родившимся Богомладенце Христе, и той великой радостью, наполняющей наши сердца и души в святые дни Рождества Христова и Новолетия. Дорогие наши радиослушатели, сегодняшняя наша передача приурочена великому 12-му празднику Рождеству Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, зимней Пасхи, ну и это новогодняя передача. Поэтому начнем с новогодних пожеланий. Желая своим ближним нового счастья, мы разумеем обыкновенно под счастьем облегчение их внешнего материального положения, земные блага. Богатый желает больших богатств, небогатый хочет разбогатеть, бедняк достигнуть обеспеченного положения. Это не греховно, тем более, когда оно вызывается благими побуждениями, например, желанием помогать бедным. Церковь не ставит вину своим членам приобретения имущества. Человеческое стремление к приобретению не греховно само по себе, а бывает греховным в том случае, если человек заботится о нем одном и забывает удовлетворять потребностям духа, которые имеют большее значение и без удовлетворения которых человек глубоко несчастен. Кому неизвестно, что слезы льются и при роскошной обстановке, и богатый человек бывает несчастным, чувствуя нечистоту своей совести. Все это происходит потому, что богатство удовлетворяет только тело наше, а в душе оставляет тоскливое чувство. Какая польза человеку, если приобретет весь мир, а душу свою погубит? Какая польза ходить в бархате, шелках, когда чувствуется внутренний червь, который гложет наше сердце? Может ли нас насытить удовольствие телесное, если душа наша покрыта язвами и нет на ней ни одного здорового места? К тому же богатство скоро приходящее. Душа не возьмет его с собой после смерти тела. Достаточно злой воли вора, чтобы похитить его. Спаситель, указывая на сокровища, которые ни червь, ни ржа не поедают, и воры не подкапывают и не крадут, разумеет душу. сокровище ваше, говорит Он, в сердце вашем, а счастье в любви, соединенной с добрыми делами, в создании вокруг себя святой атмосферы. Это счастье внутреннее дороже золота и бриллиантов. Если бы оно водворилось в сердцах людских, то земля сделалась бы раем. Источник этого счастья заключается в вере в Бога Спасителя. Обладающему верой открывается доступ к истине, в которой находит удовлетворение его душа. Вера отвечает на все вопросы человека о мире, о своем назначении земном. Обладая верою, он не боится стропотного пути, который предстоит ему, и смело плывет по житейскому морю. Вера побуждает человека раздавать свое имение бедным, больным, в надежде на загробную награду. Митрополит Арсений Стадницкий. Счастлив для тебя будет год во всем не тогда, когда ты будешь пьянствовать в первый день, но если и в первый день, и в каждый день будешь делать угодное Богу. День бывает худ или хорош не по своей природе, потому что день ото дня ничем не разнится, но по нашему усердию или беспечности. Если ты сделал добро, то день для тебя хорош, а если ты согрешил, то худ и неразлучен с наказанием. Если ты будешь так рассуждать и так настраивать себя, совершая каждый день молитвы и милостыни, то весь год для тебя будет счастлив, а если ты, не заботясь о добродетели, будешь ожидать радости для души своей от начала месяца и исчисления дней, то не будет тебе ничего доброго. Святитель Иоанн Златоуст. Начиная жить духовно, человек никогда не насыщается. Подобно этому, человек никогда не насыщается, если начинает гнаться за красивым, говорит блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Надо, знаешь, как нам надо жить сейчас? Надо оставить заботы о красивых постройках, ограничиться необходимым и отдать себя несчастью людей, помогая им молитвой, если тебе нечего дать, и милостыни, если у тебя есть возможность помочь им материально. Займитесь же молитвой, а из работ только самым необходимым. У всего, что мы делаем здесь, недолгий век. И стоит ли отдавать всему этому свою жизнь, зная, что другие едва сводят концы с концами и умирают от голода? Простые постройки и смиренные вещи мысленно переносят монахов в пещеры и неприхотливые аскетирии, особо аскетические скиты или кели святых отцов. От этого монахи получают духовную пользу. Тогда как все мирское напоминает монахам о мире и делает их мирскими в душе. Недавно в Нитре были сделаны раскопки и найдены первые монашеские кельи, по-настоящему аскетические. Затем были найдены монашеские кельи более поздней эпохи. Их вид был уже немного мирской. Наконец, были найдены самые поздние монашеские жилища, похожие на салоны богатых людей того времени. На стенах были разные картины в рамочках, узоры и прочее. Все это навело на монахов гнев Божий, и их обиталища были разграблены и разрушены злодеями. Христос родился в яслях. Если мирское доставляет нам утешение, то Христос скажет: «У меня не было ничего». Разве Евангелие где-нибудь говорит обо всех этих мирских вещах? Разве вы видели что-нибудь подобное у меня? Вы и не мирские, и не монахи. Что же мне с вами делать? Куда вас поместить? Вещи прекрасные и совершенные являются мирскими. Утешение людям духовным они не дают, ведь все стены рассыпятся в прах. Но душа одна, душа стоит дороже целого мира. А что делаем для души мы? Давайте же начнем духовную работу, станем по-доброму обеспокоены. Христос потребует с нас ответа в том, как мы духовно помогли людям и какую мы проделали духовную работу. О том, какие мы отгрохали стены, он даже и не спросит. С нас будет взыскан ответ о нашем духовном преуспеянии. Я хочу, чтобы вы поняли мой дух. Я не говорю, что не надо заниматься строительством и тому подобными делами, или что постройки надо возводить кое-как. Нет. Но сперва должно идти духовное, а после с духовным рассуждением все остальное. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Не в славе и великолепии, а в нищете, убожестве и уничижении является в мире давно ожидаемый всеми желанный и чаемый Спаситель мира. Для чего? Дабы глубочайшим смирением восполнить то, что утрачено человеческой гордостью, дабы показать, что первый враг наш — наша гордость и превозношение, что единственный для нас путь к небу после падения человека есть путь смирения и самоотвержения, страданий и креста. Не царские палаты, а убогие вертеп приемлет божественные трача. Для чего? Чтобы обличить тщету и ничтожество всего, в чем человек полагает свою славу, чем хочет увековечить свое имя, и что иное все великолепные чертоги, как не прах, сплетенный руками человеческими, которые по прошествии нескольких лет опять рассыпается в прах и персть. Дивно ли, что Господь не благоволил верить тайну своего воплощения тленным созданием человеческим, а верил ее своему созданию, которого без его воли не может истребить никакая сила человеческая. Где ныне чертоги иродов, дворцы первосвященников и князей иудиных? Их не осталось и следа на лице земли. А Вифлеемский вертеп и доселе хранит, и будет хранить до скончания века святое место рождение Бога-человека. Немногочисленный двор окружает новорожденного царя, старец и дева, вот вся его свита. Но много ли было в целой Иудее людей, равных им по вере и благочестию? а присутствие недостойных не омрачало ли бы богосветлые картины Вифлеемского вертепа? Нет, не внешние преимущества, а вера и благочестие, правда и добродетель, кротость и смирение духа, послушание и преданность воле Божией. Вот что драгоценно пред очами Божьими. И что особенно замечательно, сие драгоценные качества не принадлежат исключительно какому-либо сословию людей. Они обретаются и в мудрых волхвах, и в простых пастырях, и в князях Никодимах, и в рыбарях галилейских, и простых верою, но теплых усердием Марфах. Пример праведного Иосифа показывает, что можно и потомку Давиду быть тектоном назарецким, и бедному древоделию быть избранником великих судеб Божиих. Сохраним эти мысли как дар от яслей Вифлеемских, ибо последователю Христову нужно идти по следам Его. Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Аминь. Архиепископ Дмитрий Муретов. Ты собираешься в паломничество на Святую Землю Господню. Рассказ Владыки Нектария о прошлогоднем паломническом путешествии еще более укрепил тебя в этом благом намерении. Но в канун Рождества ты хочешь больше узнать о Вифлеемской пещере, этом земном чертоге Царя Небесного, говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. Самая знаменитая из пещер находится на окраине города Вифлеема. Ровная, белая, как полотно, дорога ведет паломников из Иерусалима в Вифлеем. Но дорога не так важна для нас. Наблюдая за дорогой, мы сами переносимся в ту священную пещеру. Вокруг каменные скалы, вдоль дороги скудная зелень, мелькнет виноградник, маслина, иногда небольшая пшеничная нива, но преобладает камень. Однако, разве это нам важно? Мы скользим взглядом по окрестности, а душа томится в ожидании. Скорее бы оказаться в желанной пещере. Проезжаем монастырь Святого Ильи, где восточные мудрецы останавливались для ночлега на обратном пути из Вифлеема, где им был дан знак не ходить к Ироду, а вернуться на родину другой дорогой. Въезжаем в Вифлеем, в Бетлехем, что значит «дом хлеба». Таинственно и многозначительно название города, в котором родился тот, который сказал о себе «Я есть хлеб жизни». Арабский город, одни арабы, иногда попадается грек или еврей. Многие говорят по-русски, выучили язык ради русских паломников, которые тысячами стекали сюда. Наши говорят с ними по-сербски и как-то договариваются, обступают нас, предлагают четкие иконы, перламутровые крестики, продают их и на это живут. Весь город живет Христом и не только теперь, веками. Но сейчас мы мало интересуемся их предложениями. Наши глаза ищут святую пещеру. Спрашиваем, где она. Нас ведут по длинной улице и вводят в просторную церковь. Здесь, в самой церкви. Царь Юстиниан воздвиг эту большую церковь над пещерой спустя 500-летия после Рождества Христова. Вниз по ступенькам спускаемся в пещеру. Сердце трепещет и горит. В этой холодной пещере раздались первые удары самого теплого сердца, которое когда-либо билось на земле. Билось оно любовью, одной только любовью к роду человеческому. Справа алтарь со множеством серебряных и золотых лампад. Здесь он родился от Пречистой Девы. Слева другой алтарь, тоже множество лампадок. Здесь находились ясли. Здесь лежал он, спеленутый на соломе. Многие паломники заплакали от волнения. Сказал Господь устами пророка: «И возьму из плоти их сердце каменное и дам им сердце плотяное». В этой пещере, если не здесь, то нигде каменное сердце становится мягким, как разогретый воск. Сама пещера мрачна и печальна. На святой земле множество просторных и не столь темных пещер. В тех пещерах укрывается скот, живут люди, иногда устраиваются могилы. Но Сын Божий, человеколюбивый, сойдя с престола вечного света на землю, даже среди пещер не выбрал себе пещеру светлую и удобную. Какое смирение, какое унижение нас ради. Мы все падаем на колени, все совершаем пред Ним покаянные поклоны, поклоны пред вечным разумом и вечной любовью. А души наши возносятся к Нему, Царю неба и земли, победителю греха и смерти, что для нас пещера Его, если не пощечина нашему тщеславию, и не вечное свидетельство Его величия. Он, воскресший и живой Господь, невидимо идет с нами, как когда-то с двумя учениками своими в Эммаус, и мы чувствуем присутствие Его и радуемся каждому шагу. Когда мы пропели рождественский тропарь, один паломник воскликнул: «Христос родился!» А мы в ответ: «Воистину родился!» И зазвенела пещера, как большой колокол. Из писем святителя Николая Сербского. Пустыня спит, горят светила. На ризе ночи голубой, чья мысль их властно превратила в завет, начертанный судьбою. Кто поспешает в мраке зыбком за звездным факелом во след, каким восторгом и улыбком, каким видением юных лет. то мудрецы, цари Востока, провидцы в жизни и во снах рождения нового пророка прочли в небесных письменах. Они, чеканные сосуды, везут с дарами путь далек, идут, колеблются верблюды, вздымая облаком песок. Святое всех роднит со всеми, как смерть, как совесть, как грехи. Под утро в горном Вифлееме проснулись в страхе пастухи. Как озарилась их обитель, само вещает божество, рожден для смертных искупитель. Идите, узрите его. Смиренных духом сочетало предание с мудрыми земли, одно их чувство волновало, одни надежды их влекли. Для них избранник неизвестный уже идет и в этот час на подвиг свой, на подвиг крестный во искупление за нас. Константин Львов. За 5508 лет до Рождества Христова сам Бог за преступление заповеди Его, изгоняя наших прародителей из рая, по Своему великому милосердию обещал им Спасителя, и это обещание неоднократно повторял, чтобы приготовить людей к принятию Его. Все преобразования и пророчества, относившиеся к воплощению Сына Божия, исполнились. Седьмины Данииловы оканчивались. Наступило четвертое железное царство Рима. Скипетр князя и вождя из колена Иудина, согласно предсказанию патриарха Якова, наконец отнят был навсегда от дома Иудова со времени покорение Иудеи римлянами. В мире водворился всеобщий мир, предзнаменовавший по предречению пророка Исаии и Михея пришествие ходатая, имевшего примирить небо и землю. Многолетний опыт свидетельствовал о крайней немощи человеков без помощи Божией в познании и почтении Бога, особенно в исполнении Его святых законов и в примирении с Ним. Мудрый Создатель, говорит, Церковь опять восстанавливает человека, который, был сотворен по образу Божию, растлел от преступления, весь подвергся повреждению и лишился высшей божественной жизни. Можно сказать, что вся Вселенная на основании божественного откровения и вследствие живого сознания своих немощей ожидала небесного Искупителя, который сделался чаянием и утехой языков. Пред рождением Мессии римский император Август, во власти которого была и покоренная Иудея, дал повеление произвести в своей обширной империи всенародную перепись. Все подданные Римской империи пошли вписываться каждый в свой отечественный город. Дева Мария и Иосиф жили в Назарете, городе Галилейском. Но как оба они происходили из рода и дома Давидова, обитавшего в земле Иудовой, в Вифлееме, городе Давидом, то сюда, на свою родину, пошли и они. По прибытии в Вифлеем, где стечение народа было многочисленное, святые пришельцы в своей земле за неимением лучшего помещения остановились в вертепе и здесь-то исполнились предсказания пророков о Рождестве Спасителя. Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, еже есть сказаемо с нами Бог. И ты, Вифлееме земле Иудова, ничем же меньше еси во владыках Иудовых. Из тебе бы изыдет вождь, еже упасет люди моя Израиля. Господь наш Иисус Христос родился от Пречистой Девы Марии непостижимо и неизреченно в царство римского кесаря Августа в лето от сотворения мира 5508. под єдиним царством мирським були гради, і во єдине владичество божества увірували язики. Повелінням кесарем була перепись: «Ми же во ім'я Тебя, во человечшегося Бога нашого, вписались в число верных». Безлетний младенец, повитый пеленами, положен был в ясли, в знамение глубокого уничижения, до которого не спал человек-грешник, имеющий крайнюю нужду в небесной помощи Бога-человека. Но божественная слава Богомладенца не утаилась в ночном мраке, в вертепе, в яслях и пеленах, в этих первых образах его смирения и уничижения. О рождении Спасителя тотчас узнали на земле, в разных странах мира. Вифлеемские пастухи и восточные мудрецы узнали и простые, и мудрые. На поле близ вертепа, в коем родился Спаситель, находились вифлеемские пастухи, содержавшие ночную стражу у стада. Им явился ангел, и слава Господня осияла их. «Се благовествую вам радость велию, я же будет всем людям», — вещал им ангел, «яко родися вам днесь спас, и же есть Христос Господь. И се вам знамение, обрящите младенца повита, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, хвалящее Бога и взывающее славу Вышнему Богу и на земле мир, во человецах благоволение. Пастыри по отшествии от них ангелов на небо поспешили в Вифлеем и нашли Марию, Иосифа и лежащего в яслях младенца Господа, и первые поклонились ему. Возвестив Марии и Иосифу, что видели и слышали Богомладенца, пастыри возвратились на место свое, славя и хваля Бога. А Мария, соблюдавши вся глаголы сия, слагающий в сердце своем. Между тем, ни одни поля вифлеемские огласились славою лежащего в яслях младенца, и же сы сияние славы и образ ипостаси Бога. Но себе умалил зрак раба прием, в подобии человечеством был, и образом обретися, яко же человек. Пред рождением Его явилась на востоке от Вифлеема чудесная звезда, или, как говорит святой Златоуст, некая невидимая сила, или, по мнению святого Дмитрия Росовского, ангельская. Своим явлением она возвестила миру, что воссияла звезда от Иакова, и восстал человек от Израиля пленить вся сыны Сифовы. Слова эти, произнесенные прорицателем Валаамом около 1450 лет до Рождества Христова, относят к событию рождения Спасителя Оригена, святой Киприан, писатели III века, святой Амвросий Медиоланский, святой Ефрем Сирин, святой Григорий Ниский, святой Амфилохий Иконийский, писатели IV века, также составители пролога и святой Димитрий, митрополит Московский и Православная Церковь в своих песнопениях. Она называет родшегося Христа звездою, воссиявшую от Иакова. Необычайная звезда привела с востока на поклонение новорожденному царю иудейскому волхвов или мудрецов, которые, падшие пред ним, поклонились и поднесли ему дары злата, ливан и смирну, злата яко царю, ливан яко Богу, смирну яко человеку смертну. Волхвы по изъяснению святого Димитрия, митрополита Ростовского, в и церкви были те цари Аравсия и Сава из стран, богатых золотом и благовониями, о которых предсказали пророки Давид и Исаия, и, вероятно, принадлежали останкам церкви Даниилова и начаткам языческой. И не только пастухи и волхвы узнали и исповедали Христа Спасителя, но и каждая тварь, по изречению церкви, принесла родившемуся Господу дар, ангелы — пение, небеса — звезду, пастыри — чудо, волхвы — дары, земля — вертеп, пустыня — ясли, люди — матерь — деву, язычество — начаток христианства в своих волхвах. Так в Вифлеемском вертепе и сквозь уничижение родшегося Спаса просияла божественная слава. Воспоминание Рождества во плоти Господа нашего Иисуса Христа установлен Церковью праздник. Начало его относится ко временам апостолов. В апостольских постановлениях говорится: «Храните, братья, дни праздничные и, во-первых, день Рождества Христова, который да празднуется вами в 25-й день 10-го месяца». Там же в другом месте сказано: «День Рождества Христова да празднуют, вон же нечаемая благодать дана человеком рождением Божие Слово из Марии Девы на спасение миру». Во втором столетии на день Рождества Христова 25 декабря указывает Климент Александрийский. В третьем веке о празднике Рождества Христова, как о бывшем прежде, упоминает святой Ипполит, назначая чтение Евангелия в этот день из первой главы от Матфея. Во время гонения христиан Диоклетианом в начале IV века в 303 году никомедийские христиане в самый праздник Рождества Христова сожжены были во храме в числе 20 тысяч. В том же веке, когда церковь после гонения получила свободу вероисповедания и сделалась господствующей в Римской империи, праздник Рождества Христова находим во всей Вселенской Церкви, как можно видеть, это из поучения святого Ефрема Сириянина, святого Василия Великого, Григория Богослова, святого Григория Ниского, святого Амбросия Златоуста и других отцев Церкви IV века на праздник Рождества Христова. Святой Златоуст в слове своем, которое он говорил в 385 году, называет праздник Рождества Христова древним и очень давним. В том же веке на месте пещеры Вифлеемской, прославленной рождением Иисуса Христа, равноапостольная царица Елена соорудила храм, о великолепии коего много старался державный ее сын. В кодексе Феодосия, изданном в 438 году, и Юстиниана в 535, излагается закон о всеобщем праздновании Дня Рождества Христова. В этом смысле, вероятно, Никифор Каллист, писатель XIV века, в своей истории говорит, что император Юстиниан в VI веке установил праздновать Рождество Христово по всей земле. В V веке Анатолий, патриарх Константинопольский, в VII Софроний и Андрей Иерусалимский, в VIII святой Иоанн Дамаскин, Косьма Маиумский и Герман, патриарх Цареградский, в IX преподобная Кассия и другие, коих имена неизвестны, написали для праздника Рождества Христова многие священные песнопения, употребляемые ныне Церковью для прославления светло празднуемого события. День Рождества Христова издревле причислен Церковью к великим и двунадесятым праздникам согласно с божественным свидетельством Евангелия, изображающего празднуемое событие величайшим, всерадостнейшим и чудесным. «Се благовествую вам, ангела», — глагол вифлеемским пастырем, — «радость велию, я же будет всем людям, яко родися вам дней спас, и же есть Христос Господь в ограде Давидове, и се вам знамени, обрящите младенца, повита лежащего в яслях. Тогда же внезапу быся ангелом множество вои небесные, хвалящие Бога и глагольщие слава, Вышнее Богу и на земле мир, в человецах благоволение. Все слышавшие, дивившиеся о глаголанных от пастыря и родшимся Спасителя, и сами пастыри, возвратившиеся, славящие и хвалящие Бога о всех, я же слышаша и видяша». Так Рождество Христово, как событие высочайшее и чрезвычайное, сопровождалось дивной вестью пастырям и волхвам, о великой всемирной радости для всех людей, яко родися спас, ангельским славословием родившемуся спасу, поклонением ему пастыри и волхвов, благоговейным удивлением многих слышавших слова пастыри о родившемся отрочате славою и хвалою его от пастырей. Согласно с божественным свидетельством Евангелия, отцы Церкви в своих богомудрых писаниях изображают праздник Рождества Христова величайшим, всемирным и радостнейшим, который служит началом и основанием для прочих праздников. Подобно важному гражданскому событию, о котором обыкновенно слух далеко разносится между людьми, событие великого праздника Рождества Христова распространяется на многие дни в пределах предпраздства и попраздства. Праздник Рождества Христова продолжается 12 дни. Впрочем, на все богослужения Православной Церкви совершаемо ею с сентября начала древнего церковного года до дня праздника можно взирать как на время Ветхого Завета, в котором многие верою видели и ожидали грядущего Мессию. В это пространство времени с сентября до праздника при богослужении своим церковь преимущественно воспоминает ветхозаветных пророков, праотцев и отцев и события, предварившие рождение Иисуса Христа. Эти события и представления многих ветхозаветных праведников промысла так расположило, что воспоминание их Православной Церкви, предваряя праздник Рождества Христова, приготовляет нас к торжеству этого праздника. За 5 дней до праздника 20 декабря начинается предпраздство, которое обыкновенно продолжается не более 1 дня. Последний день пред праздником совершается на вечере Рождества Христова, свидетельствующее об особенной важности наступающего торжества, ибо на вечере бывает только пред важнейшими праздниками. На вечере пред праздником Рождества Христова совершается с древних времен. В IV веке было уже определено церковью правило, как праздновать на вечере, если оно будет в воскресный день. В V веке Синезий, епископ Птолемаицкий, в VI Григорий Двоеслов на вечере Рождества Христова говорили поучение. Святой Григорий в навечерие Рождества Христова говорил: «Намереваясь с Божьей помощью совершить предстоящее торжество, я не намерен сегодня утомлять вашего внимания пространную беседу и прочее. Издревле в церкви православной в навечерие совершаются часы, называемые царскими, потому что древле с особенным благоговением присутствовали при всем богослужении цари, поклоняясь новорожденному царю царей, и им возглашалось всегда, как и ныне возглашается в знатнейших храмах многолетие с произношением полного царского титула. Царские часы начинаются и совершаются при открытых царских вратах среди храма пред Евангелием, положенным на аналое, как бы в знамение того, что ныне Спаситель уже не таится, как некогда во мраке вертепа, но сияет всем языком. Пред Евангелием воскряется кадильный фимиам, воспоминание Ливана и Смирны, принесенных с востока волхвами новорожденному царю Иудейскому. На часах 1, 3, 6 и 9 церковь воспоминает пророчества и события, относящиеся до Рождества Спасителя по плоти новорожденного царя Иудейского, потомка Давидова. С чтением пророчеств церковь соединяет на часах глаголы апостола Павла и евангелистов, свидетельствуя чтением апостольским и евангельским об исполнении пророчеств. Священное чтение сопровождается торжественными песнопениями, изъясняющими чтение. Самый день Рождества Христова во плоти, как важнейший и торжественнейший в богослужебных книгах Православной Церкви, называется Пасхою, праздником тридневным. В день его по гласу Церкви всяческая радость исполняется, ликуют ангели все на небесе и радуются человецы. Играет же вся тварь, родшегося ради в Вифлееме. Спаса Господа, яко всякая лесть идольская преста и царствует Христос вовеки. Духовную свою радость в день Рождества Христова Церковь начинает и выражает особенно пророческими, утешительным пением на Великом Повечерии, которым начинается всенощное бдение «С нами Бог». «Разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог». «Услышите даже до последней земли, яко с нами Бог. Могущие покоряйтесь, яко с нами Бог». Таким образом, великая радость Церкви в праздник Рождества Христова проистекает из благодарственного воспоминания снисхождения и единения Бога с человеками, о чем благовествует она на утренней из и в Евангелии о зачатии и рождении Спасителя от Духа Святого и Марии Девы. Божественную литургию праздник постановлен совершать по рану труда ради бденного. Антифоны на литургии произносятся из псалмов, изображающих дивные дела Божии в благодатном Царстве Сына Божия. Чтение апостола на литургии возвещает о благодатном нашем усыновлении Богу верою в Иисуса Христа, Искупителя мира, а Евангелие благовествует о поклонении волхвов новорожденному царю иудейскому. После литургии, сообразно великой радости, принесенной миру Рождеством Спасителя, Православная Церковь издревле постановила совершать богослужение в день Рождества Христова без коленопреклонения. Разрешает по древнему обычаю пост, в какой бы день недели ни случился праздник, и весь день праздника сопровождает церковным звоном. Празднованием Рождества Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа по плоти Церковь торжественно и всенародно утверждает веру нашу в тот важный православный догмат, который произнес и исповедал Четвертый Вселенский Собор в 451 году. Поучаем исповедать единого и того же Сына, Господа нашего Иисуса Христа, совершенно в Божестве и совершенно в человечестве. Истинно Бога и истинно человека, единосущно Отцу по Божеству, единосущно того же нам по человечеству. Рожденно прежде век от Отца по Божеству, последние же дни того же ради нас и ради нашего спасения от Марии Девы Богородицы по человечеству и прочие. К достойному празднованию в день Рождества Христова Церковь и закон гражданский призывает всех нас, древле, как и ныне в этот праздник христиане оставляли мирские и житейские дела. 12 дней после праздника Рождества Христова обыкновенно называются святками, то есть святыми днями, потому что эти 12 дней освящены великими событиями Рождества Христова и Богоявления, коих празднование, вероятно, было короче, когда праздники Рождества Христова и Богоявления соединены были в один день. По разделению же их празднование распространилось на все дни, промежуточные от 25 дня декабря до 6 января или 7 дня января по нынешнему новому стилю до 19 января. И через то составляющее как бы один день праздника. Эти дни называются и святыми вечерами, потому что христиане по древнему обычаю свои дневные занятия прекращают вечером, может быть, воспоминание событий Рождества и крещения Спасителя, бывших в ночное или вечернее время. Светить 12 дней после праздника Рождества Христова Церковь начала с древних времен. Некоторые указания на священие этих дней можно находить в 13 беседах святого Ефрема Сирианина, произнесенных им в 13 дней от 25 декабря по 6 января в словах святого Амвросия Медиоланского и святого Григория Ниского. Согласно с правилами Священного Писания Церкви Православной, наше правительство запрещает в навечерие Рождества Христова и в продолжении святых заводить по старинным идолопоклонническим преданиям игрища и, наряжаясь в кумирские одеяния, производить по улицам пляски и петь соблазнительные песни. Ну вот, дорогие радиослушатели, сегодняшняя наша передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти чудесные святые дни Попраства Рождества Христова. Аминь. Христос рождается. Славьте Его.